Официальные итоги очередных парламентских выборов в России вызвали волну массовых протестов по всей стране. 10 декабря в десятках городах России прошли акции протеста за честные выборы. Только в Москве, по разным данным, собралось от 40 до 150 и более тысяч человек. Митинги солидарности с протестующими в России проходили также в столицах ряда европейских стран. Следующий массовый протест планируется 24 декабря, для проведения которого, по поступающим из Москвы сообщениям, сейчас идут подготовительные работы. Ожидалась ли подобная волна массовых акций общенациональных протестов в России и, соответственно, реакции Кремля, которую можно назвать не совсем типичной, в том числе и реакцию Русской Православной Церкви, которая обычно поддерживала политику властей, но которая в этот раз заявила о необходимости установления истины в вопросах о выборах, а также федеральных телеканалов, подконтрольных Кремлю. Так что же происходит в России? Как видятся эти послепарламентские события в России со стороны Казахстана? Сможет ли массовый протест против фальсификации на выборах изменить или переломить политическую ситуацию в России? Эти и другие вопросы обсудят участники круглого стола «Радио Азаттык», казахской редакции «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». В дискуссии принимают участие Алексей Малашенко, эксперт Центра Карнеги в Москве, Тулеген Жукеев, общественный деятель, бывший заместитель председателя Совета национальной безопасности Казахстана, Гульмира Илеева, президент Центра социальных и политических исследований «Стратегия». А также в ходе нашего круглого стола мы услышим ответ на те же вопросы Ермухамеда Ертисбаева, советника президента Казахстана по политическим вопросам. Круглый стол ведет сотрудник радио «Азаттак» Султанхан Аккулы. Итак, первый вопрос к господину Малашенко. Что же происходит в России? Ожидался ли в России, что поднимется подобная волна протестов? И что послужило главной причиной массовых протестов? Пожалуйста, господин Малашенко.
Ну, во-первых, это, конечно, неожиданно. Потому что все то, что писалось и в канун выборов, да и вообще весь год писалось такими, я бы сказал, достаточно объективными специалистами, никаких тахриров, никаких киевских майданов ожидать не приходится. Общество инертно, общество устало. В принципе, неплохое экономическое положение, особенно по большим городам. Поэтому, собственно, не из-за чего трепыхаться. И выборы пройдут, ну, как обычно они проходят, и все на этом закончится. Тем более, что это в преддверии главных президентских выборов. Ну, и такая рутина. Но то, как себя повела власть, даже трудно представить. Она себя повела по-идиотски. Вот вы знаете, мы иногда ищем какие-то заговоры, выстраиваем какие-то теории, а не учитываем вот то, что я бы назвал фактором глупости. В Кремле просто прозевали, как накаляется постепенно обстановка, как растет недовольство властью, в общем, повсеместно. И это могло бы и в конечном счете привело к срыву, совершенно неожиданному, и для Кремля, как я говорил, и для самого общества. Вот были эти фальсификации, причем, вы знаете, даже трудно представить по российским масштабам, чтобы можно было до этого дойти, но абсолютно беззастенчиво, вы знаете, такая пощечина людям. Вот как хотим, так и выбираем. Раньше это делалось, ну, как бы втихаря. Сейчас это делалось абсолютно открыто, и вот мои друзья, мои коллеги, я был на этих участках, я просто видел, понимаете, ну, такого хамства, ну, просто было невозможно ожидать. Но власть это сделала. И спровоцировало даже не политическое недовольство, а вот именно общественное. Власти в голову не могло прийти, что в России есть какие-то, так сказать, сегменты гражданского общества, есть какое-то недовольство, что люди могут выйти просто потому, что их раздражает власть. Это совершенно новый фактор. И возникло два обстоятельства. Ну, во-первых, такой партии, как «Единая Россия», больше нет. Сколько бы там они ни пыжились, это первое. А во-вторых, Путин уже не является национальным лидером, каким он был раньше. Вот в чем дело. И я не думаю, чтобы он смог восстановить и популярность свою, и свой авторитет, и свои позиции. Да, будут выборы. Да, я думаю, на 90% после первого или второго тура он одержит победу, потому что у него нет там ни конкуренции, ни соперников, никого. Но ситуация уже совсем другая. И вот так себя вести, как они вели раньше, практически невозможно. Что будет дальше, зависит от целого ряда факторов. Может быть, мы их даже сегодня обсудим, понимаете? Но говорить о том, что вот после этих событий, после выборов, после того, что десятки тысяч людей все-таки пришли на площадь, ну пусть это был все-таки не политический митинг, а вот, я бы сказал, такой общественный. После этого, ну, в общем, Россия не то чтобы обновилась, но сделала какой-то первый шаг к тому, что называется обновлением. Вот даже сейчас говорят о новой перестройке. Это все, конечно, дискуссионно, спорно. Но вот был рубеж, вот эти два дня. Это выборы и то, что произошло в воскресенье. Вот совпало это недовольство, которое медленно накапливалось. И та глупость, с которой себя вел правящий класс.
Спасибо, господин Малашенко. Уважаемые гости, надеюсь, будет интересно, как видится из Астаны события в соседней России. Этот взгляд высказал советник президента Казахстана по политическим вопросам Ермухамед Ертісбаев. Я предлагаю его послушать.
Я считаю, что главная причина того, что произошло вот в Москве, особенно после выборов 4 декабря, главная причина – это, конечно, выдвижение Владимира Путина второй президентский срок. И в Соединенных Штатах, в Европе и в самой России есть достаточно влиятельные силы, которые не хотят этого. И не просто не хотят, а категорически не хотят, чтобы в ближайшие 6, а возможно 12 лет Путин был президентом России. Это главная причина, вне всякого сомнения. Конечно, та перестановка, когда 24 сентября открыто Путин и Медведев сделали рокировку, она, вне всякого сомнения, ударила по электоральному сознанию. Я имею в виду, когда открыто говорится, кто станет президентом, а кто будет премьер-министром. То есть через аж 8 месяцев, да, это, конечно, на мой взгляд, была тактическая ошибка, которая может перерасти в стратегическую ошибку, но я надеюсь, этого не произойдет. Я почему? Потому что Путин, он 8 лет был президентом, 4 года премьер-министром, и у нас в России... У Казахстана выстроились не просто хорошие, а великолепные отношения. Это надежный, проверенный партнер. Третий момент. Вне всякого сомнения, как выясняется, нарушения были на выборах, так? И они вызвали возмущение, особенно в Москве, которая на самом деле является электоральной базой яблока правого дела. Это надо было учитывать, я имею в виду кремлевской администрации. И, конечно, ошибкой было то, что правое дело во главе с Прохоровым не раскрутили до конца, а остановились на полпути. Наоборот, если атомресурс применять, надо было им помочь. Если бы правое дело вошло в Государственную Думу, я думаю, никаких абсолютно возмущений митингов в столице России не было. То есть были допущены ошибки, из которых надо извлекать уроки. А вот самое главное, несмотря, так сказать, на нарушения, победа «Единой России», она не вызывает в конечном итоге сомнений. А если учесть то обстоятельство, что «Справедливая Россия», ЛДПР и коммунисты также собрали гораздо больше, скажем так, голосов, чем оппоненты Путина, то в совокупности избранная Государственная Дума реально отражает политический спектр, но... Я глубоко убежден, по тем избирательным участкам, где были вопиющие нарушения, надо, возможно, назначить повторное переголосование. Но не в масштабах всей страны.
Уважаемые гости, я напомню, это было мнение советника президента Казахстана по политическим вопросам Ермухамеда Ертісбаева. Дальше. Как вам видится происходящие события в России, госпожа Илеева, на ваш взгляд?
Ну вот, если говорить социологически, то, как я обсуждала с коллегами российскими, падение рейтинга «Единой России» наблюдалось на протяжении всей осени, ну и, видимо, и в предшествующий период. И, соответственно, если мы говорим о российском электорате, то, скорее всего, были какие-то базовые причины, которые этой тенденции дали проявиться. И, конечно, это, думаю, что недовольство той социальной политикой, которая проводилась, и она была недостаточна или она была неэффективна. Мне еще кажется то, что все-таки президентство Медведева, оно было после Путина достаточно, если не либеральным, то, во всяком случае, как бы что-то обещающим, во всяком случае, это из модернизации, какие-то новые программы, они, во всяком случае, мне кажется, позволили появиться каким-то новым мнением. И вот этот медведевский срок, кроме того, что, возможно, были определенные неэффективные социальные шаги или неэффективная социальная политика, он еще позволил вот тем силам, которые оппозиционные вот этому тандему просто сформироваться и уже уже выступить в виде какой-то единой силы.
Спасибо. Господин Жукеев, как вам видится происходящее событие в России?
Ну, событие знаковое. Казалось, что все довольны. Очередной будет триумф «Единой России», доминирующей партии. Хотя в реальности ждать этого не стоило. Потому что недовольных в обществе было достаточно. И критики было много. Я думаю, что за «Единую Россию», как и у нас, процентов 30-35 граждан, которые приходят на выборы, они всегда голосуют за власть, они могли рассчитывать. Но на этих выборах они, скорее всего, получили еще меньше. Конечно, сильно разочаровало, я думаю, российских граждан то, что произошло 24 сентября, когда на съезде «Единой России» вот так практически, ну, игнорируя общественное мнение, понимание, ожидания людей, объявили о ротации, что хотим, то и делаем. Кого хотим, того и ставим. И то, что произошло в этих выборах 4 декабря и 10 на митинге, это сильный импульс, сильный звонок для власть придержащих. Если они сделают выводы, возможно, можно рассчитывать на успех Путина на мартовских выборах. Если никаких выводов не будет сделано, я думаю, Путин может и проиграть.
Спасибо, господин Жукеев. Уважаемые гости, переходим к следующему вопросу. По какому сценарию может развиться дальнейший ход событий в России? Господин Малашенко, есть у вас прогноз?
Сейчас все делают прогнозы. Мне бы очень не хотелось становиться на этот путь, но поскольку вы спрашиваете, я уже говорил о том, что Россия начинает меняться. И такое ощущение, что Россия стоит на перекрестке. Вот посмотрим, как пройдет следующий митинг 24 декабря. Посмотрим, как будут себя вести оппозиционные силы. Посмотрим, что такое Прохоров, хотя я в этом совершенно не уверен. Я считаю, что это та же липа, которая была, и все это очень искусственно. Посмотрим, как себя будет вести Алексей Кудрин. И, наконец, посмотрим, как пройдут следующие 3-4 недели. Что я имею в виду? Знаете, сейчас Рождество, потом Новый год, потом каникулы, потом все разъедутся, потом все приедут. Я имею в виду оппозицию. А путинские ребята будут работать. Поэтому я думаю, что если наша оппозиция в самом разном составе, даже не хочу их называть фамилии, если они действительно хотят как-то самоорганизоваться, если они хотят стать сколько-нибудь реальной политической силой, даже не оседлать общественный протест, но, во всяком случае, ну, повести за собой людей, я уж не знаю, как выразиться, то им нужно думать, не знаю, там, не о Багамских островах и не о поездках в Суринам, а о том, чтобы остаться и работать, договариваться между собой. Перед президентскими выборами, безусловно, оппозиция, во всяком случае, та, которая себя считает таковой, не карманная, этих тоже полно, а вот реальные оппозиции, они, конечно, должны прийти к какому-то консенсусу. Они, конечно, должны сделать все возможное, чтобы был какой-то их представитель. Как? Времени-то нет. Сам никто ведь не ожидал, что вот так это все будет происходить, понимаете? Поэтому я думаю, что фактор времени, причем уже счет идет в каком-то плане даже не на недели и дни, а на часы, он имеет огромное значение. Поэтому, когда задается вопрос о сценариях, то, видимо, имеется в виду, а что будет в конце сценария, что будет вот на президентских выборах. Пока этого, в общем, никто не знает, потому что есть субъективные факторы. Есть фактор поведения политиков, есть фактор поведения людей. Причем от президента с премьером до лидеров разных партий и до рядовых граждан. Вот как чисто психологически они, сам люди, настроены на длительный протест? Или опять будет это новогоднее пьянство, и все про все забудут? Так что момент очень интересный. И могу еще раз повторить, что если бы нашелся лидер, я что-то не верю, чтобы он найдется, но там называют массу разных фамилий, если бы он нашелся, ну, как-то что-то можно было бы просчитать. Пока его нет, этот такой жидкий конгломерат, знаете, нашей оппозиции, вряд ли что-то они способны сделать.
Спасибо, господин Малашенко. Уважаемые гости, вот советник президента Казахстана по политическим вопросам Ермухамед Ертісбаев считает, что перед Кремлем стоит задача сделать вывод из этих ошибок и следующие президентские выборы провести открыто, честно и прозрачно.
Я думаю, что власти на уступки не пойдут, потому что Россия – это не Украина. В Украине там был очень сильный культурно-цивилизационный раскол на две части – на правобережную, левобережную Украину. И одна часть пользовалась откровенной поддержкой не только Соединенных Штатов и Европейского Союза, а и, скажем так, финансовых спонсоров. В этом плане власть не пойдет ни на какие уступки, поэтому надо договариваться в другой плоскости, а именно проведение честных, открытых выборов, соответствующих абсолютно всем международным стандартам в марте президентских выборов. То есть все оппоненты Путина должны получить доступ к электронным средствам массовой информации в масштабах всей страны. Но идти на уступки, заново перевыбирать Государственную Думу, это поставить крест на стабильности и ввергнуть Россию в русло хаоса. Вы знаете, то, что произошло в арабских странах, я имею в виду крушение Каддафи, Мубарака, это явилось неожиданностью для всего Запада. А России всегда были очень сильные настроения в пользу сильной централизованной власти. И с этой точки зрения, конечно, Москва и Питер, они задают тон так же, как и в годы Горбачевской перестройки. Москва шла в фарватере всех изменений. Но в данном случае надо учитывать интересы всей страны, большинство так или иначе за стабильную, устойчивую Россию. Просто есть, еще раз повторяю, влиятельные силы в России, которые не хотят Путина. Эти силы составляют в электоральном плане меньшинство, но их активно поддерживают внешние силы, и они будут раскачивать дальше лодку. Ошибки были Кремлем допущены большие, они должны это признать, но вступить в переговорный процесс с этими силами, чтобы дальше выстраивать цивилизованное государственно-политическое устройство и, самое главное, будущие президентские выборы.
Это было мнение господина Ертысбаева, советника президента Казахстана по политическим вопросам. Дальше, госпожа Элеова, по какому сценарию может развиться дальнейший ход событий в России?
Вот соглашусь с тем, что вопрос прихода нового лидера – это не вопрос этих президентских выборов. И одно дело партия «Единая Россия», а другое дело сам потенциальный, так сказать, президент или будущий президент Путин. Мне кажется, все-таки есть разница в их рейтингах, и не такие прямые рейтинги, и не такое прямое голосование по результатам, имею в виду. И я думаю, что если мы посмотрим на тех, кто предлагается на среди кандидатов, то в реальности нет такой кандидатуры, которая смогла бы повторить его успех. И я думаю, что все-таки, ну вот когда говорят о том, что там рейтинг «Единой России» на самом деле 25%, вот чисто социологически в этом мне мало верится, слишком залихватские утверждения. Все-таки, наверное, мы говорим о более чем 50%. Это будет не такая безоговорочная победа, но все-таки это будет победа на первом туре и большинства. Ну, я, конечно, прогнозирую.
Спасибо, госпожа Илеева. А господин Жукеев?
Еще раз хочу повториться и сказать, что это действительно знаковое событие и ключевое событие. И выборы, и 10 декабря митинг. Я в социальных сетях смотрел и внимательно отслеживал умные, одухотворенные, заинтересованные лица. Это не просто офисный планктон, а люди, реально болеющие за Россию, за ее судьбу и желающие, чтобы с ними считались, чтобы с их мнением считались. И это реально, мне кажется, это будущее России. Это не насмены, это не те, кто призывает к катаклизмам. Реально голосование, мне кажется, было протестным. Не потому, что люди там особо хотели за коммунистов голосовать, или за Жириновского, или за справедливую Россию. Они пошли голосовать, это было сильно протестно. Вот этот лозунг «Голосуй за любого, но против Единой России», я думаю, этот призыв сработал. Вообще работать президентом, руководить страной – это очень и очень сложное дело. При всем моем уважении к разным лицам в оппозиции России, мне кажется, что надо бы преодолеть антипатии и закопать старые скелеты в шкафу, объединиться вокруг Явлинского. Мне кажется, он наиболее и интеллектуальный, и политически продвинутый, вменяемый человек, потому что больше никому не удастся реально составить интеллектуальную политическую конкуренцию Путину.
Спасибо, господин Жукеев. Следующий вопрос. Могут ли события в России повлиять на ход и итоги предстоящих парламентских выборов Казахстана? И возможно ли повторение волны протестов в России и в соседнем Казахстане после предстоящих парламентских выборов? Господин Малашенко, как вы думаете?
Хороший вопрос, я не знаю. Понимаете, когда были эти арабские революции, мне очень часто задавали вопрос о том, будет какое-то влияние их на Центральную Азию. Я всегда говорил, что нет. Когда эти исламские революции, эти арабская весна превратилась в исламское лето, осень там по-разному называют, я счел, что все-таки какое-то влияние будет. Может быть, не прямое, и во всяком случае не на Казахстан, но если на Казахстан будет, то не совсем значительное. Вот сейчас вот то, что произошло в России. Вы знаете, Казахстан это ведь тоже постсоветское государство, достаточно инертное, которое много чего перепробовало, которое легло под своего президента, там вообще одна единственная партия, Нуротан, в парламенте. В общем, как-то люди к этому привыкли. И, собственно, в обществе нет таких, знаете, тяжелых экономических причин, нет такого недовольства, чтобы люди повторили, так сказать, московские события, российские события. Но мы и про Россию-то говорили, что это невозможно, постольку поскольку, и выдвигали целый ряд причин. Я думаю, что Назарбаев, как, в общем-то, он не глупый человек, несмотря на возраст, и вокруг него тоже есть очень неплохая команда, они должны учесть то, что произошло в Москве, и явных глупостей, которые делал российский правящий класс, там Чуров и вся эта команда, уже делать не будут. Во всяком случае, хотелось бы в это верить. Если это будет повторение российского варианта, то, извините меня за честный ответ эксперта, черт его знает, там все может быть. Потому что все-таки Казахстан – это не Туркмения, не Узбекистан, там есть достаточно решительные люди. И если они увидят, что идет по московскому сценарию, я имею в виду выборы, то почему бы не повторить и вторую его часть? Но у меня такое ощущение, что в Казахстане просто обязаны учесть московский опыт.
Спасибо, господин Малашенко. Уважаемые гости, вот что ответил на данный вопрос советник президента Казахстана Ермухамед Гертспаев. Давайте послушаем.
В Казахстане я первый выступил с идеей проведения немедленных досрочных выборов парламента. И я советовал руководству страны провести их через 2 месяца после президентских выборов. Не послушали меня. Я хотел, чтобы 30 июня на последнем заседании перед каникулами Мажлис выступил с инициативой роспуска и проведения выборов уже в сентябре. Не послушали меня. Я надеялся и очень советовал, чтобы 1 сентября глава государства выступил с инициативой вместе с депутатами, чтобы провести выборы в начале ноября. Я все время открыто говорил, надо провести выборы до выборов в Государственную Думу. Я открыто говорил, что выборы будут электоральным сюрпризом для Кремля. Я отчетливо увидел, что Единая Россия потеряет очень много голосов, что и произошло. Особенно я убедился в этом 24 сентября, когда Единая Россия выдвинула кандидатом Путина. Медведев, действующий глава государства, в 46-летнем возрасте, слагает фактически свои полномочия. Вы понимаете, да? И тут же его ставят во главе партийного списка. То есть одна ошибка за одной идет, и это меня удивило очень сильно, как политтехнолога в данном случае. Поэтому я это все предвидел, но, к сожалению, ко мне не прислушались. Ну что, надо теперь ошибки учесть и 15 января провести чистые, честные выборы и не допустить тех ошибок, которые были допущены администрацией Кремля 4 декабря. Конечно, только события в России могут повлиять на события в Казахстане. В Кыргызстане уже 2 президента изгнали, 2 революции были. И что? Абсолютно никакого влияния. Другое дело России. Мы надеемся, что там этого не произойдет. Потому что если это там произойдет, безусловно, это будет влиять очень сильно на казахстанское электоральное сознание. Безусловно, оно сильно мотивирует уже и казахстанскую оппозицию на совершенно другие поступки, действия, шаги и так далее.
Это было мнение господина Ертспаева, советника президента Казахстана по политическим вопросам Ермухамед Ертспаева. А госпожа Илеева, могут ли события в России повлиять на ход и итоги предстоящих выборов в Казахстане?
Вот если говорить по поводу голосования, если было оно на самом деле протестным, вот как утверждается, то все-таки в основе должно лежать недовольство социальной политикой. Я так думаю, что это главная причина. А вот прямую экстраполировать опыт России я, конечно, не стала бы, потому что вот если посмотреть на повестку, да, социального дня, вот в России только сейчас ставится вопрос о повышении срока выхода на пенсию. У нас все вот подобного рода реформы были проведены 10 и более лет назад. И вот в этом контексте, скажем так, ничего экстраординарного в последний период не происходило. И в принципе, если мы говорим о социальном самочувствии, даже если мы сравним показатели России и Казахстана, то видно, что у нас есть определенные и по некоторым позициям, в частности, уверенности, по доверию к власти и к институтам власти разницы. Многие, конечно, сомневаются именно в социологических данных, но все-таки я бы на этот момент обратила внимание. Теперь же, после того, что произошло в мире, никакой опыт не может быть как бы отброшен, как невозможный в нашей стране. Но все-таки за эти 20 лет наше общество значительно поменялись, если мы говорим в социальном отношении. То, что политический класс, правящий класс, привык напрямую экстраполировать и брать за основу российский опыт и делать схожие прогнозы. И в том числе экспертное, так сказать, сообщество тоже постоянно, так сказать, смотрит в ту сторону. И этим самым накручивает себя, и что не может не сказываться и на определенных действиях, поступках, интерпретациях вот этих, так сказать, субъектов, да, процесса. Это однозначно. То есть как сейчас поведут себя наши, так сказать, правящий класс и правящая партия, это, конечно, во многом, мне кажется, будет влиять на ситуацию. Но я думаю, что на этих выборах не должно быть никаких неожиданностей. И, в принципе, у нас все, что сейчас происходит, и то, как это происходит, в частности, вот крен в сторону усиления националистической риторики, это политическое поле имеет другую конфигурацию, нежели в России перед выборами парламентскими. Так что я не думаю, что есть такая прямая взаимосвязь.
Спасибо. А, господин Жукеев, у вас есть что сказать по данному вопросу?
Ну, проецировать ситуацию в России или где-либо, и даже в России на Казахстан будет не совсем правильно, но тем не менее аналогии некоторые проводить можно. И вообще сводить все к социально-экономической ситуации неверно. В России доход на душу населения в 1,5 раза выше, чем в Казахстане, а по паритету покупательной способности еще выше, где-то 18-19 тысяч в России, в Казахстане 10-12 тысяч долларов на душу населения. И в России не проведены реформы в жилищно-коммунальной сфере, в здравоохранении, в социальной сфере. Там гораздо дешевле электроэнергия, газ и прочие вещи, и продукты питания. Поэтому с точки зрения социально-экономической, жизнь в России лучше, легче, чем в Казахстане. Поэтому должно было бы быть в Казахстане степень недовольствия выше. Но именно этого и не происходит, потому что казахское общество, казахстанское общество несколько другое. То, что выводы нужно делать, естественно, однозначно, абсолютно однозначно, потому что здесь заранее готовится и к фальсификациям, и к тому, что будут всего лишь две партии, там уже сценарии выставлены. Но, к сожалению, те, кто вершит и принимает политические решения, у них действует безусловный охранительный рефлекс. Не пущать, сажать, мочить, делать все по-прежнему. Мы его так спроектировали, будут две партии. Я боюсь, что слушать будут не продвинутых, ну, в том числе и, может быть, и советника, который советовал раньше провести, который придерживается, может быть, вменяемой такой интеллектуально продвинутой позиции. Ну, еще, может быть, 1-2 человека есть, но боюсь, что не они являются фигурами, мнения которых будут учитываться. А бал правит совершенно другими. И вряд ли они извлекут выводы. Если они выводы не сделают, я был бы рад, чтобы они сделали выводы из российских событий. Если они не сделают выводы, я думаю, здесь может повториться то же самое, что было после выборов, выход людей и продолжение эскалации недовольства.
Спасибо, господин Жукеев. Уважаемые гости, у нас есть немного времени для реплики. Если есть желающие, то пожалуйста. Господин Малашенко, у вас нет?
Вы знаете, мы тут так много даем все время разных реплик, что даже, по-моему, перестали сами себя слушать. Во всяком случае, реплика очень банальна, очень проста. Следите за событиями в России. Я думаю, что в ближайшие 2-3 недели это будет очень интересное время, хотя интересное время для политолога, для историка – это не самое лучшее время для страны.
Спасибо. Господин Жукеев?
Можно согласиться с Алексеем Малашенко, что надо за Россией следить. Я думаю, надо следить не только экспертам, там, советникам. Жаль, что напрямую за этим не следят непосредственно руководители государства, чтобы вживую почувствовать пульс жизни, общественной жизни, недовольство. А когда даже советники говорят им, что в обществе не все так благостно, они не прислушиваются, вот к этому и приводят. Я думаю, что в Казахстане выборы пройдут тоже непросто, потому что нынешние игры, которые происходят в преддверии начала предвыборной кампании, и то, какие сценарии делаются,
и уже транслируется, ничего хорошего ждать не приходится. Но я надеюсь, что оппозиция в Казахстане сумеет за себя постоять, собрать голоса и здравомыслящих, и недовольных, и показать хороший результат.
Спасибо, господин Жукеев. Уважаемые гости, на этом Радио Азаттык завершает свой круглый стол. Редакция благодарит вас за участие в нашей дискуссии. До свидания.